Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» — еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость — настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Добрый вечер! Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в четвертое воскресенье Великого Поста, посвященная памяти преподобного Иоанна Лествичника, а еще памяти 40 мучеников севастийских, и на наступающей неделе. Но, как всегда, по традиции, чтобы понять смысл наступающего воскресения, мы постараемся найти его в тех отрывках из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послание апостола Павла евреям из 6 главы, стихи с 13 по 20. Для современного христианина, честно говоря, опять-таки без знания контекста, все это звучит достаточно странно. То есть оно, конечно, замечательно, только непонятно, при чем тут я. Начинается отрывок со слов: «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою». И дальше идет рассуждение. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшую за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». А прочитав этот красивейший пассаж, хочется спросить, а в чем, собственно, смысл?
Вы, Марин, начали с того, что современному слушателю, читателю не очень понятно, какое отношение имеет к нам вера Авраама. Вот прямое. Авраам называется отцом всех верующих, то есть любого верующего в истинного Бога человека. И мы, чадо Авраама, воздвигнуты из камней, по слову Иисуса Христа, который он обратил к тем, кто гордился, что является наследником Авраама по крови, по плоти. Поэтому для нас этот человек — учитель и отец в нашем уверовании. Если мы так к этому подходим, тогда мы должны внимательно открывать книгу «Бытие» и, подробно погружаясь с размышлением, исследовать, изучать его жизнеописание. Потому что там каждое слово драгоценно для нас в нашей вере. Мы ведь как думаем, что человек уверовал, принял некоторую умозрительную конструкцию бытия, а стал после этого поститься, молиться и обретает какие-то дары вследствие этого, которые выделяют его через других, выделяют его между другими людьми. Вот. А церковь думает не так. Церковь говорит о том, что плод Духа — это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть человек принимает Духа Святаго, и от него принимает веру. О чем будет сегодняшний рассказ в Евангелии. А воздержание, как и вера, является даром Святаго Духа. Так вот, от человека необходимо только желание этот дар принять. И видя, что Авраам на это способен, Господь выводит его из Ура Халдейского, уже глубоко пожилого человека, и дает ему обещание о наследии его потомством огромной земли, которую он принимает, обещание, вот эту клятву. Он Боже, он никогда не видел, еще не был там. Представьте себе сейчас человека, который вынужден покинуть городскую цивилизацию, где он устоявшийся, уважаемый, и вполне себе защищенный человек и стать просто деревенским жителем. Вот, а надо было стать кочевником на чужой территории, где все вокруг представляет опасность, и ты не защищен никем, кроме Бога. Вот вера Авраама, она вот в этом удивительном доверии Богу. Когда Господь предлагает какие-то вещи, которые не вмещаются в разум, но вплоть до принесения в жертву Исаака. Поэтому для нас это очень важно. И вообще, если исследовать книгу «Бытие», то мы понимаем, что все, что там описано до Авраама, это про все человечество, а все, что написано про Авраама, это про конкретного любого человека верующего, его путь через жизнь, его путь к миру с Богом и бытию с Ним.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Марка, из 9 главы, стихи с 17 по 31. Это эпизод, когда один из народа приводит к Спасителю своего сына, одержимого духом немым, и просит исцелить этого несчастного юношу, поскольку апостолы сделать этого не смогли. И здесь, в этом отрывке, мы слышим знакомые до боли слова: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». И те слова, которые мы очень с большой надеждой повторяем: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Но заканчивается отрывок тем, что мы уже, выдохнув, быстренько пробегаем глазами, а мне вот много десятилетий так и не понятен до конца смысл слов Спасителя. Когда юноша был исцелен, когда все были удовлетворены, ученики спросили учителя: «Почему мы не могли изгнать этого беса?» И тот ответил: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». И вот совершенно мне непонятно, потому что он посылал своих апостолов и говорил, что им ничего не страшно, они могут на змею и скорпиона наступать, и им ничего не будет. Они шли с проповедью и исцеляли, когда от соприкосновения с тенью апостола Петра люди исцелялись. Почему вдруг именно в этом случае такое жесткое условие? И, собственно говоря, кто должен молиться и поститься? Тот, кого должны исцелить, или тот, кто должен исцелить? С одной стороны, вот все понятно, а с другой стороны, начинаешь разбирать в попытках применить это все к твоей конкретной жизни, и смысл ускользает.
Конечно, речь идет о посте и молитве человека, который дерзает изгонять злого духа из другого человека. Дело в том, что если все-таки вернуться к христианской антропологии, то мы понимаем, что человек — это такая пирамида, состоящая из мира духовного, который назван в творении небом, и мира материального, который назван в творении землей. Человек причастен к этим двум мирам. Он замковый камень этого свода по замыслу Божьему, который распался. И в человеке его внутренняя иерархия страшным образом нарушена. И плоть человек, его плотской человек, во мне мой плотской человек, чаще всего воюет со мной духовным. Об этом очень четко апостол Павел говорит в послании к Галатам. Он говорит, что плоть хочет одного, дух хочет другого, они друг другу противятся. И дальше важнейшие слова для понимания Великого Поста, который сейчас идет, и любой аскезы христианской: «И потому вы делаете не то, что хотели бы». То есть это разрушает волю человека. Воля человека слаба, потому что внутри себя самого мой духовный человек, к сожалению, подчинен моему плотскому человеку. Для того, чтобы говорить о преодолении духовных личностных сущностей, которые ненавидят Бога и человека, человек должен в себе поставить на первое место себя духовного, вернуть его к богообщению и подчинить все остальное этой главной жизни. Только такой человек может действительно сподобится благодать изгнания бесов. То, что вы упомянули о тени апостола Петра, это все-таки немножко другой апостол Петр, другого времени. Это уже после Пятидесятницы. Это уже первоверховный апостол, получивший всю полноту благодати после падения и покаяния. А здесь действительно апостолы сами удивлены, потому что они же уже изгоняли бесов. Но, видимо, это были демоны не той категории, которая обладала этим человеком. А здесь сопротивляется. Мы знаем из книги «Деяний», как, например, люди, слышавшие о том, что Павел изгоняет демонов именем Иисуса Христа, попытались изгнать демона из человека, так человек на них набросился и всех их избил, и сказал: «Христа знаю, Павла знаю, вы кто такие?» Понимаете, человек должен в себе победить тьму. Тогда с помощью Божией он сможет побеждать ее вовне. Вот, наверное, об этом все-таки речь.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Ну, неделя у нас такая очень концентрированная. Прежде всего, конечно, память преподобного Иоанна Лествичника. Но надо сказать, что есть еще два очень важных для нашего формирования как христиан богослова, которые тоже вспоминаются на этой неделе, 25 марта. Это святитель Григорий Двоеслов и преподобный Симеон Новый Богослов. Если святителя Григория Двоеслова мы знаем хотя бы потому, что нам каждый год напоминают, что именно ему переписывается авторство литургии прежде освященных даров, хотя на самом деле он просто ее собрал, как бы оформил в единое богослужение.
Как Иоанн Златоуст и Василий Великий, они же не написали заново литургии под их именем известным.
Что касается Симеона Нового Богослова, мы, к сожалению, по большей части плаваем в знании этого удивительного богослова и мыслителя. И очень жалко, потому что, на мой взгляд, он чрезвычайно современен. Что касается преподобного Иоанна Лествичника, то тут как бы не убавить, не прибавить его значение для нашей внутренней жизни, засвидетельствовано столькими веками. И одно время он даже был, его лествица была включена в обязательное чтение во время богослужения Великим постом. Но вот вопрос у меня всегда остается, ведь в принципе это аскетическая литература. Она, конечно, пользу приносит простому человеку, когда он ее читает, настраивает его как-то внутренне на какой-то, поднимает внутреннюю планку. Но применимо ли это в нашей повседневной жизни? Я имею в виду не житейский, не житейскую сторону нашей жизни, а внутреннюю такую работу. Для меня вопрос, честно вам сказать, признаюсь, я не могу констатировать, что мне чтение Лествицы сильно помогло в решении тех, на том уровне задач, которые встречаются вот у меня грешной. Как сказать, я не того поля ягоды, я не дотягиваюсь до такого уровня.
Вы, наверное, давно ее читали последний раз, Марин?
Ну как, несколько лет назад.
Дело в том, что, как известно, нет отдельного монашеского христианства. Да? И, как сказал великий Авва Исаий, ученик Антония Великого, своим братьям по монастырю, мы приходим в монастырь ни за чем другим, как только за христианским совершенством. Принципы одни и те же, уклад жизни другой, для того, чтобы эти принципы было легче воплощать в монастыре, да, а заповеди и механизмы исполнения заповедей и обретения духовного опыта, они одни и те же. Ну, давайте мы вернемся к, может быть, нескольким наставлениям Стоу Иоанна Лествичника, для того, чтобы наши слушатели, мы сами вспомнили о них. Например, приходя к разговору с Богом, пусть вся риза души твоей будет соткана из незлобия. А если хочешь, чтобы Господь тебя точно услышал в твоей молитве, сначала помолись о врагах. Разве нам это недоступно? Смотрите, молитва, при которой сердце не болело или не скорбело в другом переводе, а тело не трудилось, вменяется в извергнутый плод чрева. То есть, если нет никакой аскезы, и речь не только о том, что во время молитвы надо класть поклоны, не так прямолинейно, а должен быть некий физический труд, связанный с молитвой, и самоограничение в виде поста, и должна быть покаянная скорбь сердца, вот то самое сокрушение сердечное, то самое сердце сокрушенное, которое Бог не уничижит. Вот если этого нет, то сколько ты в молитве не трудись, она как выкидыш, понимаете? Не родилось ничего, ничего не состоялось. Это о мирянах, о нас тоже, о всех, о тех, кто не в монастыре. Но самая моя любимая мысль, которую я встретил у преподобного Иоанна Лествичника, которая меня совершенно поразила, это из его слова о молитве, где он говорит о том, что нам, как несовершенным, нужно совмещать качество молитвы с количеством. Это так он комментирует слова из первой, из книги «Судей» о том, что Бог дает молитву молящемуся. И так нужно совмещать с качеством молитвы количество, потому что второе бывает причиной первого. Но это для любого христианина. Что такое качественная молитва? Вот я пытался для себя понять это, и Лествичник не отвечает на этот вопрос. Но, наверное, это молитва, которая состоялась как, ну, простите мне мое дерзновение, как диалог. Сердце мое почувствовало, что Бог меня услышал, что Он пришел и был рядом. Или вот Он сейчас есть рядом, да, почувствовал как некую сладость. И вот для того, чтобы это качество было, я должен увеличить количество. И тогда количество, как говорит Гегель, переходит в качество, понимаете, задолго до него, до философа.
Хорошо бы, если бы это было так.
Это так есть. Просто мы очень часто не употребляем усилия. Мы говорим, вот сейчас мое сердце сухо, но бесполезно. Неужели мне Богу нужна такая молитва? Я теряю время. И Иоанн Лествичник и на этот вопрос отвечает. Он говорит, не говори так. То, что ты стоял на молитве и молился, уже драгоценность. Это уже важно, это уже ценно. Рано или поздно Бог, в виде упорства человека, отвечает на его молитву. Ведь, в конце концов, есть такой технический термин, как молитвенный труд. Молитвенный труд и молитва – это разные вещи. Это когда я молюсь из сухого сердца, из пустого рассеянного ума, просто потому что я ищу ответа Божия и хочу, чтобы он был. Это свидетельствует Богу, что я ищу с ним разговора. И Бог откликается на это. Это особенно сейчас, Великим постом, когда мы все так или иначе увеличиваем количество, но молитвенный труд – это наша надежда, и это совет величайшего молитвенника Иоанна Лествичника о том, что будет ответ Божий. Будет ответ Божий. Увеличь количество молитвы. Увеличь молитвенный труд.
Знаете, мне тут совсем недавно довелось услышать мысль, которая застряла у меня в голове. И вот все совпало еще с Великим постом. В одном из разговоров о богослужении священник мне сказал, что если бы во время богослужения все делалось бы в логике типикона, эффект был бы совершенно другой. Я его спросила, что он имеет в виду. Он говорит, понимаете, когда написано 40 раз «Господи, помилуй», а что мы делаем? Мы стараемся быстро 40 раз прочитать.
Да, я все время с нашими чтецами борюсь по этому поводу, да.
Но если вы, сказал он мне, будете читать это каждый раз как отдельную, вот «Господи, помилуй», как отдельную молитву 40 раз, то к завершению этих 40 «Господи, помилуй» вы придете совершенно с другим результатом. Это к тому, что количество и качество – понятия, когда речь идет о молитве, очень такие зыбкие.
Я с вами согласен, безусловно. И иногда чтец в храме читает так, что это уже на грани «не произноси имя Господу Бога твоего всуе», потому что он называет имя Божие и просит помилования, а в это время его пальцы по костяшкам читают количество раз пальцев, да? Вот. Но Иоанн Лесвичник с вами не совсем согласен, Марин.
Вот.
Понимаете, если мы хотим...
Почему я и говорю, что я не доросла до Иоанна Лесвичника?
Если мы хотим услышать ответ Божий на молитве, мы должны в ней трудиться, все. А то, что касается типикона, я не знаю, какого священника вы имеете в виду, видимо, здесь он тоже говорил в студии, это очень большой вопрос. Потому что все-таки типикон создан для людей, которые живут в монастыре трудятся, в монастыре едят, никуда не ездят, у них нет детей, которых надо кормить и учить, и у них нет светской работы. Такие выезды предпринимаются. Вот у меня есть знакомый священник, один из говорящих здесь на радио «Вера», отец Дмитрий Кузьмичев, замечательный совершенно, который проводил со своими друзьями, мужчинами, опыт выезда в скит и жизни по уставу полному, по типикону, когда в храм приходят по 5-7 раз в течение суток и совершают молитвы. Вот, и он говорит, что к третьему дню мы были совершенно другими людьми. Да, это выполняется совет святителя Григория Богослова. Если ты не умеешь молиться, молись как умеешь, но часто. Да, или опыт Давида, псалмопевца, «Седмирицу днем хвалих тебя». То есть этот занятый человек 7 раз за день уходил на молитву. Тогда угли твоего костра не успевают потухнуть и остыть. И любая молитва совершенно другая. Неважно, утренняя, вечерняя, псалтирь, чтение Евангелия, богослужение или акафист, или покаянный канон, неважно. Все загорается быстрее, когда угли не потухли. Вот, но это очень сложно исполнимо, допустим, для мужчины, который работает преподавателем, например, несет интеллектуальный труд. Если он там закручивает гайки, можно читать Иисусову молитву. А в этом случае нельзя. Понимаете, и его молитвенный труд, он несколько в другом. Он будет другой. Поэтому притянуть уклад жизни, которым жил преподобный Иоанн Лествичник в послушании у своего старца, в отдельной анахаретской келье, и только 5 последних лет своей жизни там, на 8-м десятке, по-моему, уже, как руководитель монастыря, мы не можем. А трудиться в молитве так, как нам дано, мы вполне можем. И будут те же результаты, ну, не по, может быть, высоте, а, по крайней мере, качество молитвы изменится.
Ну вот, будем надеяться, что я когда-нибудь дорасту до Иоанна Лествичника.
Давайте расскажем, что может произойти. Конечно, мы в наших молитвенных трудах не ищем никакого результата. Это опасно, потому что может закончиться прелестью. Не надо себя оценивать. Царство Божие растет, как сказано в притче Христовой, и человек не чует и не замечает этого, как зерно пускает корень, а потом колос. А вот когда уже все, тогда посылается серп, понимаете? Но есть некоторые результаты, которые вас утешат. Первое, вы будете стремиться к молитве, ощущать ее как некую сладость на устах. Да, «Быша, словеса твои, Господи, паче меду устом моим». Во время Давида не было ни шоколада, ни мармелада, ни сахара. Мед – это самое сладкое. Это опять технический термин, это не преувеличение. Ваши уста будут стремиться к молитве. И более того, когда вы будете читать 103-й псалом, читая по кругу псалтирь, вы вдруг наткнетесь на слова «да усладится ему беседа моя». И ваше сердце загорится надеждой на то, что Бог настолько вас любит, каждого из нас, что ему тоже сладка беседа с нами, когда это настоящая молитва. Второе, вас будут звать на молитву. Я думаю, что каждый из наших слушателей ощущал, что есть такие моменты, ты чем-то занят, ты куда-то бежишь, у тебя какие-то срочные дела, звонки, переписки, и вдруг тебя как будто по плечу стучат. Все отложи, пойдем помолимся. Вот святые отцы говорят, что ни в коем случае нельзя этим пренебрегать. Надо откладывать все, кроме прямого эфира. Марин, не поймите буквально. Вот, да. И встать хотя бы на краткую молитву. Затем, кстати, Иоанн Лествичник это советует, вам будут постепенно открываться в молитвенных правилах самых разных какие-то слова своей глубиной, мимо которых вы проходили. Вот Святой Отец говорит: задержись на них, задержись, погрузись в них, подумай, остановись, не торопись. Вот, а третье, что будет происходить, вы действительно будете чувствовать, что если вы начали трудиться в молитве, есть тот помощник и покровитель, бысть мне во спасение. Когда вы начинаете дело спасения, как мы поем на Великом Каноне, он становится вашим помощником, покровителем, который вас ведет за руку по этой дороге. И любая молитва, любой разговор с ним загорается значительно быстрее. Вот у нас была встреча прихожан с одним епископом, который говорил о молитве. И он говорил, что у меня такая нагрузка административная, что я, когда встаю на всеношные бдения, молитва приходит ко мне только на великом словословии, а уже все заканчивается. Я так жалею. Понимаете? А вот если у него бы не было такого административного урагана, то она бы загорала сразу, если он несколько раз в день становится на молитву. И всем нашим слушателям об этом тоже надо помнить.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на «Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Я думаю, что прежде чем углубиться в великопостный календарь, нужно все-таки хотя бы несколько слов сказать о 40 мучениках севастийских, которых мы будем вспоминать буквально завтра.
Да, безусловно. Я бы хотел поделиться с нашими слушателями вот таким небольшим знанием. Память святых мучеников теснейшим образом связана с семьей Василия Старшего, его супруги святой Эмилии, родителей Василия Великого, литургию которого мы служим каждое воскресенье Великого Поста. Дело в том, что в Севастии епископом был Петр Севастийский, родной брат Василия Великого. Мы не знаем, тот ли это Петр, который непосредственно принимал из костра и омывал кости святых 40 мучеников после их сожжения, или он, Петр Севастийский, был чуть попозже, но, по крайней мере, третий брат их, святитель Григорий Ниский, многократно приезжал к нему на память мучеников в Севастию и говорил похвальные слова мученикам. И часть из этих слов, она сохранилась. Они есть в наследии святителя Григория Ниского. И они настолько глубоки и настолько удивительны, что, может быть, вот такое почитание в церкви этих мучеников, оно связано с вот тем, что семья, эта благочестивейшая семья, где пятеро святых детей у святой Эмилии, она очень много послужила этим святым мужам.
Ну, а служение словом – это вообще квинтэссенция этой недели, потому что начинается она с воспоминания Лествицы преподобного Иоанна, и продолжается она удивительным празднованием таким в центре недели, вокруг которого вся неделя собирается, логично. Это четверток Мариинного стояния, то есть это служба вечерняя накануне четверга, когда полностью читается великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого и житие Марии Египетской. Вот это такой, я бы сказала, огромный холм на который нужно взойти. Это, с одной стороны, очень трудно, ну, как вот на любую гору подниматься, это достаточно затратно физически. И надо сказать, что выстоять весь великий канон и житие Марии Египетской, плюс еще все богослужебное обрамление, это тоже, в общем, такой физический труд. Но он стоит того.
Да, конечно, просто христианин, любящий богослужение, он подобен пловцу, который выходит на берег реки. Оценивая ее ширину, он понимает, плыть мне час или три. И вот от того, что ему надо плыть три, он не ропщет и из себя не выходит, если вместо часа. Он просто плывет и наслаждается. Понимаете, вот мы входим в большое богослужение. Оно больше, чем обычное. Мы погружаемся, мы все отключаем, стараемся собрать мысли свои здесь и сейчас. Вот, и предстать Богу, и впитать те драгоценности, которые нам хочет дать. Удивительным образом, единственное житие, которое по уставу читается гласно в церкви, это житие женщины-блудницы. Вот у церкви столько мудрости в отношении к нам, гордым, превозносящимся, не читается житие там, Антония Великого, например, написанное Афанасием Великим. Это памятник, который я всем советую прочитать обязательно. Вот, или житие какого-то еще славного человека. А читается житие, которое подвигает нас не сомневаться в том, что как бы мы ни пали, как бы мы далеки не были от Бога, если человек, как блудный сын, да, пришел в себя, встал и пошел назад, Господь уже смотрит на дорогу, выбегает навстречу, да, обнимает его, падает ему на шею и дает ему новую ризу. Вот, а еще в житии преподобной Марии Египетской меня, как священника, всегда поражало незримо присутствующий там герой, который даже не упоминается. Вот смотрите, Мария пришла в Иорданский монастырь. Это VI век. Если почитать палестинский патерик, это совершенно непредставимая нам аскетическая строгость и дисциплинарно-евхаристическая строгость. И вот входит женщина, да, уже в не очень чистом, но наряде блудницы. От нее пахнет этими духами, этими благовониями. Вид у нее совершенно понятный, да, как говорит Соломон, блудница познается по поднятию глаз. И, конечно, подвижники, духовные отцы, которые там были, они сразу это поняли. Вот у Иоанна Лествичника, у него есть такие слова, он говорит, что если человек, по-моему, это у него, если человек имеет гниющую рану, но даже если он наденет на себя много одежд, запах все равно выдает его. А если человек наденет много одежд, а на груди у него будет спрятан флакончик с благовонием, он тоже выдаст его. Вот так же, говорит, духовному человеку открывается добродетели и грехи другого человека. И вот какой-то священник, который ни по каким канонам не имеет права допустить ее до причастия, потому что там, по-моему, 16 или 15 лет за прелюбодеяние отлучались тогда люди от причастия, за блуд на 8, а под человека, который в это был погружен, даже канонов не было придумано. В случае покаяния, наверное, применимы каноны о ее причастии на смертном одре, в случае перемены жизни прямо сейчас. Ее бы причастили, когда она будет умирать. И вот священник какой-то принимает решение ее причастить, хотя блудила она 3 дня назад. Это против всей канонической логики. Священник за это может быть запрещен в служении, извергнут из сана. Но опыт этого человека таков, что он видит, как вся церковь видит, настоящее покаяние и уже достигнутое прощение Божие, которое совершилось. И она идет и причащается. Понимаете, вот если бы наши слушатели знали, сколько канонов заканчивается словами «да будет отлученный причастивший и причастившийся», и какая ответственность на священнике, то, может быть, реже бы нас называли церберами у чаши, вот, которые почему-то взяли себе власть, допускать или не допускать. Вот этот священник, нарушая все мыслимое и немыслимое, допустил. И не знаю его имени, я преклоняюсь перед этим человеком, собратом.
Ну, я знаю... Я думаю, что и вы знаете примеры, когда нечто подобное совершалось и при нашем свидетельстве. Ну, бывают действительно такие ситуации, когда священник, может быть, не берет на себя смелость встать в этот момент между кающимся грешником и Господом. Ну как? Это же в каждой конкретной ситуации понять, почему так поступает священник и правильно ли он поступает в этой ситуации, может только он и именно в тот момент. Потому что все-таки благодать священства и вмешательство в ситуацию самого Бога.
Да, и это, наверное, может правильно решить только священник, постоянно пребывающий в глубоком покаянии, то есть который настолько в нем навык, что он не осудит Марию как свою больную сестру, понимаете? Он понимает, что у всех разное количество грехов, но мы все нуждаемся в спасении. Вот есть такой замечательный образ, кстати, он часто встречался нам, и в этот день встречается в каноне преподобного Андрея Крицкого, о том, что «я согрешил паче всех людей». И в законе до благодати, и в благодати бывших. Конечно, если мы читаем житие преподобного Андрея, это нам кажется явным преувеличением. Но это не так. Это не театральная поза и не педагогика. Это то, что о себе знает человек. Мы не знаем ни одного грешника настолько хорошо, как самого себя. И мы похожи на людей, которые тонут в море. У одного привязано 500 килограмм гиря к ноге, у другого 40, понимаете? Но без Спасителя не выплыть ни тому, ни другому. Количество грехов разное, может быть, и тяжесть. А в спасении нуждается каждый человек, каждый грешник. И поэтому человек, который это осознал, он не будет осуждать того, кто имеет большую гирю на ноге. Он будет за него переживать. Вот, а то, что вы говорите, это все-таки удивительная встреча самого Бога с самим кающимся человеком. И здесь священник – это только свидетель. И вы знаете, иногда это свидетельство очень печальное, потому что приходит пожилой человек, который вдруг обнаружил, что он тяжко болен, ему не так много осталось, там, может быть, год, может быть, полтора, в случае медицинской удачи, и первый раз подходит к исповеди и говорит: «Я вот все осознал, но я каюсь, но у меня есть любовница». Это реальная история. Я ему говорю: «Вы знаете, вот вы можете, если обещаете Богу разорвать с ней, никогда больше к ней не прикасаться, то вы сегодня можете причащаться, потому что вы больны, потому что у него есть ужас от того, как он прожил жизнь плохо и страшно. Он начал читать Евангелие, свет Христов коснулся его сердца и разума». Вот я говорю: «Ну вы стойте, когда все пойдут причащаться, если вы можете Богу дать такой обет, вот принять такое решение, причащайтесь». Он стоит у западной стены, он плачет, и он не подходит, понимаете? То есть все-таки вот, вот это реально. Причем это очень известный человек, очень известный актер, который я знал с детства по телевизору просто. И мне так его было жалко, но я за него не мог принять это решение. Вот он не смог, как Мария, прийти, он поэтому не причастился. Не знаю, как сложилась его дальнейшая духовная судьба, я его больше никогда не видел.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Финал этой недели, на пороге которой мы сегодня стоим, совершенно фантастический, в особенности в контексте Великого Поста. Все-таки Великий Пост сосредоточен даже в своих праздничных переживаниях на таком внутреннем покаянном плаче. Мы его можем поглубже немножко запихать, если у нас праздничный день, но он всегда у нас на протяжении всего Великого Поста стоит на первом месте. По крайней мере, мы так ощущаем смысл того, что происходит. Но суббота, которая нас ждет, суббота Акафиста, это совершенно разительная перемена всего, включая внутреннее состояние людей, которые на этот праздник приходят. Действительно праздник. Это прямо вот радость, радость, радость. И Акафист с большой буквы «А» потому что это тот самый акафист. Все остальное...
Образец для всех остальных акафистов.
Да, все остальное – это вот подражание, слепки с него. И сам настрой, прославление Матери Божьей. Мы как-то привыкли концентрироваться все-таки на крестных воспоминаниях, а тут вдруг вот почти пасхальное ощущение. Может быть, это мое индивидуальное отношение к этому празднику, но мне кажется, что это накануне самых таких суровых дней, когда пост закончится и начнется страстная, это вот такой всплеск, который тебя подпитывает, который тебе говорит, вот Пасха-то не за горами, она вот, вот совсем уже близко. Сделай усилия, и там будет вот то, зачем мы сегодня пришли в церковь.
Я бы даже сказал, что пасхально-благовещенское настроение, устроение, тем более, что очень многие песнопения и тексты субботы Акафиста говорят о самом Благовещении. И мне бы хотелось вспомнить еще один текст, который мы будем, если Бог благословит, дожить, читать на вечерний вынос плащаницы, где будет канон на плач Богородицы, и там будет вопрос, который церковь от лица Богородицы задает Христу: где древнее Благовещение? Вот это удивительно совершенно, когда Матерь Божия снимает со креста своего любимого сына, убитого зверски, мучительно и страшно, ни за что, и спрашивает, где это обещание, что он унаследует престол Давида, отца своего. И ее величайшая вера и чистота упирается в эту страшную богооставленность, которую она переживает в эти дни. Как помните у Анны Ахматовой, да, туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. То есть нам даже не, ну, не прикоснуться даже, может быть, к этому. А суббота Акафиста, вставленная в раму Великого Поста, она, в общем, об этом. О том, что радость сияет через эту тьму, через эту ужас, через эту муку Христову и Матери Божией, и все побеждает. И действительно, это такой вздох, вы совершенно вот точно определили, Марина, спасибо вам, как будто приближающаяся пасхальной радости.
Но еще есть удивительная логика. Все-таки вот «Постная трёть» — это загадочная книга. Посмотрите, мы только что вспоминали Марию Египетскую. Мы еще будем ее вспоминать в следующее воскресенье. Но внутри воспоминания о покаявшейся грешнице стоит вот эта вот праздничная служба Богородицы. Вот эти два женских образа, два женских пути. Причем там очень много граней, это нельзя как-то плоскостно, однозначно проследить взаимосвязь. Она какая-то вот музыкальная, что ли, больше, нежели словесная. Но мне кажется, в этом какой-то есть глубокий смысл для нас, почему эти две женщины соединены буквально вот в пространстве одной недели.
Ну, на первый взгляд, по имени, конечно, прежде всего. Вот. А может быть, потому что в судьбе преподобной Марии Египетской именно Богородица с ее чудом, когда она не пустила ее в храм, вот, сыграла такую роль того самого момента возвращения, начала возвращения в отчий дом. Вот эта дальняя дорога по стране далече, где сын там пасет этих свиней, да, в рубище, босой, и вдруг он пришел в себя. Вот чтобы Мария стала из Марии Александрийской, Марии Египетской и Великой Святой, вот Матерь Божия в своей любви не погнушалась царицы чистоты, коснулась ума и сердце этой женщины, полностью погруженной в нечистоту, даже не для заработка, а для просто удовлетворения какой-то сатанинской степени страсти, понимаете, блудной. Вот что для Матери Божией нету никого, кого бы она не хотела по-матерински обнять и привести к сыну своему, что даже такой человек ее не отвергается. Если человек хоть что-то предпринимает, а Мария Египетская, что она сделала? Она пошла в храм, вот и все, понимаете? Она пошла в храм посмотреть, что они туда идут. Вот она же с паломниками приплыла в Иерусалим. То есть она из Яфы потом дошла до Иерусалима, скорее всего, это большой путь. Вот, но она пошла посмотреть, а что? И в этом небольшом, совсем-совсем небольшом внимании ко Христу, крошечном, почти любопытстве, вот Матерь Божия усмотрела возможность эту душу зацепить, да, выпросить у своего сына, ходатайствовать за нее и привести вот в такое удивительное состояние святости. Это для нас огромная надежда.
Но там есть еще, мне кажется, такой смысловой нюанс. Вы посмотрите, покаяние Марии Египетской привело ее в пустыню, и почти 20 лет она вытравляла из себя все, что было связано с ее греховной молодостью. И последние годы жизни она наслаждалась богообщением. У Матери Божией все наоборот. То есть она наслаждалась богообщением, когда ее в храм ввели. И она там выросла в этом богообщении. И пройдя весь путь, который был ей уготован как Богородице, она пришла на Голгофу, чтобы оружие прошло ей сердце. То есть если у Марии Египетской движение в одну сторону через страдания к сладости богообщения, то у Матери Божией получается обратное движение. То есть все как-то очень тонко, очень непонятно. Но ощущение, что это все сродственно каким-то образом.
Ну, как нам понять подвиг Матери Божией и общение с ней его, и общение с ней ее Божественного Сына? Как мы можем это понять? Да неудобно вместительно душе моей является все это, да, это тайна. И мы просто в изумлении, как Архангел Гавриил, преклоняемся перед этой тайной вслед за ним. Мы этого не понимаем. И, например, апостол Павел, который говорит о явлении Христа примерно 500 братьям, а перед этим апостолом Иакову, он не говорит о явлении Пресвятой Богородицы. Это именно ее скромность, о которой вообще просто... Это скромность, которая привела к тому, что о ней никто не говорил. Понимаете? Конечно, Христос ей явился первый, безусловно. И... Церковь в это верит. Мы в каноне Великой Субботы как бы от имени Христа ей говорим: «Да, не рыдай меня, мать, я восстану и прославлюсь, да, и вознесу со славою». Да, это он матери своей говорит, и, конечно, он явился ей. Но это тайна того, что только такой глубочайшего смирения человек, как Пресвятая Богородица, мог послужить воплощению Христа.
Непонятно только, как в это во все включается преподобный Андрей Крицкий. Он как-то вот с одной стороны замечательно, а с другой стороны непонятно, как он в эту компанию попал.
Ну, как составитель канона, безусловно, как у него вообще очень много канонов, это один из. Как составитель канона, как шедевра, скажем так, духовного опыта возвращения себя к сердечному сокрушению через погружение в библейские образы. Вот. А Мария Египетская как конкретный пример воплощения плодов этого покаяния.
А ведь на самом деле сейчас пришла в голову мысль, что ведь это еще неделя удивительного взлета боговдохновенной литературы. А у нас литературное воскресенье, лествица преподобного Иоанна, у нас канон целиком великий покаянный преподобного Андрея в середине недели, и у нас фантастический акафист в конце недели.
Да.
То есть это вот вся...
Драгоценная неделя, неповторимые богослужения, которые совершаются раз в год. И я очень советую, я думаю, что вы тоже к моему совету присоединитесь, всем нашим слушателям, когда вы в пятницу вечером придете на утреннюю в свой храм на пение акафиста, возьмите с собой молитвослов. откройте его и пойте хоть тихонечко, хоть громко, как умеете, но вместе с хором этот акафист. Чтобы, как и было это в древней церкви, весь храм таким образом пел и участвовал в этом прославлении Матери Божией.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».